Я уже говорил об одной теме, хочу вернуться к ней заново. Тема очень такая принципиальная. В нашей недельной главе Матойс говорится о тому возмездию, которое Всевышний повелел Моше пойти и отомстить медианам, потому что они соблазняли народ Израиля на грех. И видишь, совершенно поразительно, как много об этом говорится. Ну, были войны, было немного войн, были войны после выхода из Египта до входа в Эрец-Исраэль. Была война с Амалеком, тоже несколько стихов. Была второй раз была война с Амалеком, когда облака славы оставили над Израилем. Амалек подумал, что можно воевать с Израилем. Они переоделись в одежду кнейцев и пошли воевать. И тоже с ним быстро кончили. Несколько предложений стихов Хумыша, это много. А вот Калейши, то же самое война с Сихоном, с Огом. Но сейчас, когда мы говорим что-то о месте Медьяну, есть куча подробностей, куча деталей. Начиная с того, с количества, сколько воинов пошло воевать, и кого пленили, сколько скота, сколько людей, как бы там было особое повеление Всевышнего, как это вещи делить, какое бы взять этого приношение Всевышнему. Это вещи очень непонятные. Тем более, что все так вроде бы было вещь одноразовое, это нет, тут нет указания на все поколения. Более того, есть такой очень принципиальный вопрос, что обычные войны нет удела в добыче ни у коаним, ни у священников, ни у левитов. Их нет удела ни в том, ни в этом. Тут, наоборот, Всевышний заповедовал отделить. Вверх было поделить между теми, кто воевал, и все народами Израиля пополам. То с каждой половины было заповедано выдать из части воинов одну пятисотую Элиэзеру Акоину, первосвященнику, а потом было заповедано из доли народа Израиля отделить одну пятидесятую левитам. Больше такого нигде не сталкивались с этим. О. Еще немножко поговорить об этом еще раз, уже говорил об этом. Первое, давайте обратим внимание на последние события, которые с нами происходили. Во время войны с Ираном, как мне это известно, никто из тех, кто воевал в Иране, не пострадал. Не слышали ничего другого. Было пострадало немножко от ракетных обстрелов, но сама война в Иране не просто без жертв, по-моему, даже без раненых тоже. Ну, что вы об этом думаете? Я скажу, что я об этом думаю. Наша недельная глава. Говорится, что когда народ Израиля отправил ополчение 12 тысяч воинов воевать с Медьяном, это была ничтожная часть. То они, возвращаясь обратно, главы воюющих отметили, что никто не пострадал. Это была причина чего? Принести приношение. что они понимали, что это была рука Всевышнего, это не было просто так. И надо вообще понять одну принципиальную разницу с тем, что было тогда, и то, что происходит сейчас. Тогда на то войны шли особые праведники. Особые праведники. Им правил Моше Рабейну и другие великие в Торе. Это была заповедь Всевышнего. И можно понять, что заслуги и тех людей, которые пошли воевать, заслуги того, что исполнить заповедь Всевышнего прямая, это то, что, безусловно, защищает воинов. Трудно сказать, что заслуги личные тех, кто воевали в Иране, я имею в виду летчиков и тому подобное, об этом какие-то десантники в каких-то местах, которые мы особенно не знаем. Вот. А я думаю, что они такие уж праведники. Я знаю, что я говорю. А вы не знаете. О, и вроде бы как будто бы свыше делал чудеса неправильников. Однако тут есть важная вещь, и все-таки они это не какие-то злоумышленники, это пленные дети, если неправильники, но с них. Думаю, что большое счастье их, они относятся к этим более-менее детей, которые считаются как ненамеренное нарушение, но все равно. Я еще понял одну принципиальную вещь. Для того, чтобы была особая защита Всевышнего, требуется великая праведность, а не просто быть не злоумышленником. Ну, вещь очень простая и очевидная. Видимо, такую вещь. Это надо подумать. То, что я хочу из этого вывести из нашей недельной главы, что народ Израиля к возвращению с войны с Медьяном отнесся к чуду. Отнесся как к чуду. Надо понять, что в том, как все воюющие в Иране вернулись целыми. Это тоже великое чудо. И более того, даже там, вроде бы, там, где вот Израиль, да, пострадал от ракетных обстрелов. То есть жертв было, по-моему, моим оценкам, где-то в районе 1-2% того, что армия предполагала, что будет. Я говорю о том, что большинство из них, небольшое, но большая часть, достаточно забыли, не из народа Израиля. Как-то ракеты их нашли, я не знаю. Все-таки большинство населения это евреи. Как тиранцы их нашли. О, и в этой ситуации для нас особенно важна наша недельная глава понять, почему это говорит подобные вещи, которые в общем, не касаются следующих поколений. И давайте вещь-то поймем. Первое, что подчеркивает в этой главе наши мудрецы, что тут было большое чудо, потому что никто не пострадал. Это причина благодарности, причина принести особые возношения Всевышнему. Второе, кому были вручены дары? Во-первых, получила по полдобычи весь народ Израиля, кто не воевал вообще. Почему? Почему? Второе, из каждой своей половины добычи отделил удел разный. То есть то, что получили воины, они отделили Алу 500-ю дали, это называется Трумат Ашем, Вознесение Всевышнему. Это было отдано одному человеку, Элиэзеру Коэну. А то, что получили весь народ Израиля, они отделили не одну пятисотую, а одну пятидесятую, и дали это все левитам. Я думаю, что другие коэны, священники, они часть левитов. И более того, скажем так, немножко вещи вдуматься, народ Израиля не так много получил. Там были многие тысячи голов крупного мелкого рогатого скота, ну, получили небольшую часть. Не было большого чем-то. Зачем было все это городить все это? Да и то, что получили виды, тоже было, нет, это не было что-то большое. Это не... И я хочу объяснить эти вещи на основании слов Нациба. Книги по комментариям Мекдома. Он говорит, что тут было два адреса подношения. Первый адрес это был, зачем скажем так вещи, я скажу до Насима, скажу то, что говорит Мальбим, что весь народ получил долю в добыче, потому что весь народ молился за тех, кто пошли воевать. И хотя они получили небольшой удел, ну, просто посчитайте сами, сколько было народа Израиля, сколько они получили. И тут важно не количество, важно признание факта, что заслуги всего народа Израиля привели к победе. Вот что тут надеюсь. То есть, если бы не получили бы ничего, то бы не были претензии, вот мы за вас воевали, мы за вас то, мы за вас это, а вы себе прохлаждались, так сказать, и так далее. Что делать? Для того, чтобы обнародовать заслугу всего народа Израиля, за победу на отдалить дарами весь народ Израиля, так как их заслуги были причиной победы. Чтобы все это знали. И более того, это не просто одноразовое установление, это большое правило на все поколения, чтобы люди знали, когда происходят с нами чудеса, это заслуга не только воинов, заслуга всех, кто за них молился. Это то, чему нас учит наша недельная глава. Идемте дальше. Дальше есть подношение Элиэзеру, пресвященнику. Есть подношение левитам. То есть о чем мы это говорим? Эти вещи вообще совершенно парадоксальные. Объясню почему. Приводится в Рамбам, эти вещи написаны самой Торы, что ни левиты, ни коины не могут быть царями. Они не идут, не ходят воевать. Они получают удел в добыче. Только кто Всевышний, это их удел. Почему сейчас они должны получить удел в добыче? Получили удел. Пусть будет небольшой, но получили удел. Получили свою долю. Я вам эти вещи объясню, потому как это объясняет Нациф. Нациф объясняет очень четко. Он говорит, что, скажем так, я начну с некоторого предисловия. Наше оружие — это голос Якова, голос Торы и голос молитвы. То, что касается голоса молитвы, то Христос Всевышний внимает молитву каждого еврея, кто обещает искренне, если он в сердце просто не грешник. Грешников тоже, но это вещь, это тяжелее. Однако есть особое достоинство молитв праведников. И более того, все знают, что старые обычаи всего Израиля, когда есть какие-то проблемы, какие-то беды, какие-то больные в доме, идут к большим мудрецам Торы, которые в силу этого являются и праведниками, и просят молиться за их близких. Почему? Потому что сила праведников, их молитвы гораздо сильнее, чем просто молитвы всего народа Израиля. Это одна сторона. А вторая сторона – это бремя Торы. Когда трудно Торой народа Израиля, он защищает наших солдат. И не просто защищает солдат, он также дает силы победить наших врагов. Пишет Нациб, это то, чему нас учит наша глава, что был дан 1/50, половина добычи, которую получил весь народ Израиля, была дана левитам. Давайте просто поймем. Если можно говорить, что весь народ Израиля молился, но почему надо давать еще особую долю левитам, потому что они изучали то. И называется хранители народа Израиля, те, кто изучают то. Я вам расскажу одну историю, слышал своего учителя Якова Фридмана. Историю я не раз рассказывал, но точно не все слышали. А как-то можно и повторить, очень хорошая история. У Хатамсойфера, великого Хатамсойфера, была ишива в городе Прешбург, сегодня это называется Братислава. Хатамсойфер был величайшим мудрецом Торы, также был величайшим каббалистом, был величайшим человеком молитвы. Когда он был еще молодым парнем, его однокашники по ешиве говорили ему следующую вещь. Когда ты кончаешь Шмона Исре, мы изучаем несколько параграфов Шулхан Арух. Это он отвечал, что тот, кто долго молится, все еще продлевает ему жизнь. Продлевает, имеется в виду именно возраст. Вопрос, в частности, и самая принципиальная вещь, об эффективном использовании времени. Учиться так, учиться эффективно. Учиться не засыпая. Учиться работая над пониманием. Эффективная работа. И вот была история ишивы Хатамсойфера, что был там один очень такой хороший ученик, который вдруг исчез. Через какое-то время, думаю, что речь шла о многих месяцах, если не годов, если не лет, исчезнувший ученик появился в ишиве Хатамсойфера заново, пришел на его урок, задал вопросы. Вообще, короче говоря, Хатамсойфер просто видя, просто расцвел от радости. Наконец-то ученик вернулся. После урока спросил этого ученика, что тебе тут так не хватало. Где ты был все это время? Где ты был? А ученик хотел намекнуть к этому Сойферу. Я был в таком месте, где очень хорошо молятся. Если бы Ребе знал, как там молиться, я бы тоже пошел вместе со мной. Он намекал на какой-то хасидский двор. Хасидский двор, где он находился там. Хатамсойфер, он был человеком молитвы, это не было просто. И ученик знал, что он говорил. Не то, что он просто так ляпал. Это Хатамсойфер был недоволен тем, что он ему сказал. Чем он был недоволен? Он сказал такую фразу. Надо знать, где растапливают печку. Давайте просто вещи переведем, сказать, на современный язык. Когда есть место Торы, когда народ Израиля занимается Торой хорошо, трудом, когда свет Торы снисходит в этот мир, в силу труда над Торой, когда есть свет Торы, и молитва другая. И более того, есть у нас особая алаха, если говорить, это очень касается вас. Не только вас, меня тоже, но вас касается очень принципиально. Языком Шулхан Арухе, что изначально надо молиться в месте, где ты учишься. И есть точка зрения, что это даже более важно, чем молитва в Миньяне. Молитва в Миньяне. Не принято сегодня не молиться в Миньяне из-за этого. Но если можно, когда есть вместе, где учишься, так же Миньян, то вообще надо терять такую заслугу. Почему надо терять молитву вместе, где учишься? Почему? Потому что там еще учится это место присутствия Шхины. Это место молитвы. Это то, что сказал Харамсобер этому ученику, надо знать, где растапливают печку, откуда есть вся теплота и свет в народе Израиля. Она исходит из труда на Торе. И надо вещь хорошо понимать, как мы на труде на Торе. Никакой, то есть человек может слушать 10 раз урок на неделю по ежедневному листу Гмары. Если не будет трудиться, просто слушать то, что ему рассказывают. Даже если он понимает. Если не понимает, вообще не понятно, какой-то вес имеет. Какие-то крупицы, борода понимает. Но даже если он понимает, но не трудно найти, не трудится, это не трудно то. Это не то великое достоинство, как туда на то, как трудно то. О. И, короче говоря, хочу вернуться к нашей теме, нашей недельной главе. Народ Израиля весь молился за успех ополчения, которое было призвано Моше Рабейну от имени Всевышнего. Первосвященник молился, а левиты трудились над Торой. Нас в этой главе Всевышний объяснил нам, что несмотря на то, что все молились за спасение наших воинов, надо одарить изучающих Тору. Это были левиты, которые сказано, что они Юру Мишпатеха Яков Тратхали Исраиль, что они будут обучать Тору народ Израиля. Известно, что и в Египте, когда весь народ был на каторжных трудах, левиты продолжали заниматься Торой. Левит – это был тот, кто перенес труд Торы от праотцов до поколения получающих Тор. Так вот, все, хотя у них есть свои заслуги молитвы, но даже знать, что все их заслуги есть в силу того, что есть мужи Торы, которые трудятся над Торой, кто дает силу и свет всем, кому в молитве, кому в учебе, кому в работе, чтобы была браха. Поэтому народ Израиля весь отделил большую часть, одну пятидесятую, то, что они получили, и отдали это левитам. Также подчеркивает нацив, это не просто была одноразовая ситуация. Опять же, я же говорил об этом, что количество тут было мизерное. То есть для одного Элиэзера это было много. Но взять, допустим, одну пятидесятую того, что получил народ Израиля, и дать всем левитам, это было десятки тысяч человек. Это был, не знаю, камень килограммяс. Это было. Не было что-то серьезно. Но важно не количество. Важно, чтобы все понимали, что есть у них сила, силу их молитвы, силу их в других вещах, в силу колена изучающего Тору. Это то, чрезвычайный урок нашей недельной главы, который мы должны просто воспринять. О, я, хотя об этом уже говорил, сейчас довел очень принципиальную вещь. Даже народ Израиля, которых у всех у них был какой-то удел и в Торе, Но Израиль в пустыне учился. И был удел в молитве, которая защищала наших воинов. Но при этом есть особая важность труда над Торой, тем занимается ним постоянно и глубоко, и основательно. Это то, что нам оставила эта глава в веки веков, понимать важность праведника, который молится, не отрицая важности молитвы любого еврея, это постичь важность труда над Торой, серьезного, глубокого, основательного, при всем что том, что весь труд Израиля занимается Торой. Это та картина из нашей недельной главы, которую нас, меня обучил великий глава Ишивот Воложен, Антон Свиберлин вместе с Мальбимом. А дальше хотите, почитайте внутри. Всего хорошего.